Женский форум для мужчин. Это интервью открывает серию встреч каббалиста Михаэля Лайтмана с представительницами женского форума. В сегодняшней беседе принимают участие Яна Павлидис, тележурналистка и телеведущая, Юлия Курышева, имидж-консультант и генеральный директор компании First Impressions, и Наталья Веттер, психолог, бизнес-консультант, генеральный директор Академии стратегических игр.
Чем оправданы столь глобальные и стремительные изменения социальной роли женщины в современном мире? Что думает об этом каббала, и было ли это предсказано ею когда-то? Какое наше будущее? Каковы причины такого глубокого конфликта, глобального конфликта между мужчиной и женщиной? Как нам нужно измениться, чтобы остаться нужными друг другу? Что об этом думает каббала? Почему происходит чудовищная девальвация красоты как духовной ценности? И в чем источник красоты в будущем?
Каббала выделяет женщине главную роль в мире. Потому что если мы будем говорить о развитии мира, то в первую очередь о его продолжении. Женщина продолжает поколение из поколения в поколение, продолжает этот мир. Без нее мир не мог бы существовать, это понятно. Кроме того, поскольку она образует базу для развития следующего поколения, она воспитывает, она поддерживает, то, естественно, без нее невозможен никакой прогресс. Вообще жизнь... Сама по себе мужчина без женщины жить не в состоянии. Женщины без мужчин все-таки как-то устраиваются. Мы видим, как мужчины без женщин, они просто хереют и отключаются от действительности. Единственное, что их поддерживает, футбол и пиво. Так вот, это исходит из наших корней, поскольку творение, которое создано, оно создано женского рода. Малхут – это женская часть, составляющая всего творения – И она, в принципе, и создана. А мужчина только как вспомогательный элемент, ведущий, может быть, ее затем в чем-то, но существующий ради нее. То есть мужчины в этом мире, на самом деле, взяли совершенно не ту роль. Они должны играть в этом мире роль вспомогательную, помогать женщине продолжать и правильно развивать поколение, из поколения в поколение. Представьте себе, что если бы мы одно поколение бы правильно воспитали. И если бы, я думаю, мужчины бы не вмешивались в воспитание, женщины бы очень быстро нашли правильную формулу, по которой надо воспитывать детей. И тогда бы действительно одно поколение нам необходимо было бы исправить, и уже бы потом следующие поколения были бы намного лучше. И не было бы того вот нисхождения, падения нравов и поколений, которые мы видим сегодня. То есть, согласно каббале, вообще мир существует вокруг женщины. Малхут, так называемая, женского рода, составляющая мира, а Зерампин, это ее мужская часть, существует только для того, чтобы помогать, поддерживать и наполнять ее в соответствии с ее желаниями. Наш мир, он обратный мир духовному миру, он существует совершенно в неправильных своих системах поведения, системах взаимодействия между людьми и людьми, окружающей средой. И поэтому мы наблюдаем обратную картину. Мужчины взяли в свои руки, в общем-то, управление миром, а на самом деле они не более как маленькие дети. Наш мир, если бы мы видели его со стороны, он просто перевернут, а каббала рисует его совершенно иным. Именно женская составляющая, она должна указывать мужской составляющей, каким образом действовать ради нее. И вот тогда мир будет двигаться к исправлению. Это немножко резко, это может быть очень неожиданно, это может быть звучит парадоксально, но это то, о чем говорит каббала, потому что таким образом она раскрывает высшую систему управления, которой мы противоположны на сегодняшний день. И все сигналы управления, которые нисходят сверху вниз, они нисходят именно в превалирующем для женщин своем величии, в своем внимании, а у нас в мире все наоборот. И поэтому получается, что мы не соответствуем, наша подавляющая мужская природа нашего мира, которую мужчины просто вот так эгоистически испортили, она обратно получается той подавляющей женской природе высшего мира. Ну, это для начала.
Я с удовольствием передаю слово нашим гостям. К разговору подключается Юлия Курышева.
Юлечка, пожалуйста.
Здравствуйте, еще раз, Михаил. Тем не менее, что же нам делать? Мы живем в большом городе и в его реалиях. Женщины активны и значимы в бизнесе. Домработницы ведут домашнее хозяйство. Няни воспитывают детей. Как же нам вернуться к своей истинной роли без помощи мужчин?
Нет, здесь говорится только о том, ни в коем случае, когда я говорил о предпочтительной роли женщин в развитии, я имел в виду, в принципе, в общем-то, гармоничное развитие в соответствии с высшими законами, в соответствии с высшей схемой управления на наш мир. В нашем мире ничего не происходит случайно. Все, что происходит в нем, является следствием нисхождения высших сил в наш мир. То, что это вдруг представляется в наших глазах каким-то неожиданным, случайным событием, это так нам рисуется. Но на самом деле, если бы мы видели всю систему мира, все взаимодействие, то тогда бы мы никогда бы не обнаружили нечто, появляющееся из ничего. Такого вообще в природе нет. Все имеет причину и следствие. Когда я имел в виду превалирующую роль женщин в нашем мире, я имел в виду гармоничное сотрудничество между двумя полами во всем. Такое, как оно заложено в природе. Не в противоборстве, не в подавлении, не в каком-то преувеличении или давлении со стороны кого-то. Я в этом, а ты в этом. Знаете, как в Америке наоборот, это ушло в другую сторону. Там равноправие, из равноправия делают просто какую-то болезнь общественную. В других странах это наоборот подавляется, женская половина. Я говорю о гармоничном взаимодействии между полами. Это возможно только если мы будем воспитывать правильно новое поколение. Иначе это не получится. Женщины должны заниматься и в бизнесе, и дома, и везде. То есть у каждого человека существует абсолютно полная свобода воли на свою реализацию. Но отношение, я это говорю, отношение должно быть к ним. И отношение женщин к мужчин в соответствии с тем, как это устроено в природе. Мы не знаем просто тех законов в природе, которые соответствуют нашим законам между собой, нашим внутренним отношениям в семье, с детьми, в обществе, в государстве, между народами. Мы не знаем этих законов, они существуют. Так же, как есть физические законы, биологические и так далее, на разных уровнях, неживая, растительная, животная природа, так и на уровне человек. Существуют в природе законы. Просто мы их не видим, не знаем, не наблюдаем, и поэтому вместо них выдумываем свои. Но если бы мы их обнаружили, мы обнаружили бы такую гармонию между мужчиной и женщиной, которая вообще может возникнуть, что у нас бы не было никаких бы вообще вопросов, стоит ли нам ее реализовать.
Вы считаете, что женская реализация лежит через материнство?
Нет, не только, ни в коем случае. Мы все являемся продуктом развития нашей цивилизации. Если в женщине возникают дополнительные потребности в самореализации, то ее надо в этом, ей надо предоставить эту возможность, так же, как и у мужчин. Если бы мы правильно действовали, то мы бы видели, что и женщина гармонично развивается, то есть выделяет четко нормальное определенное время и силы для дома, для работы, для какой-то своей внутренней реализации, для ухода за собой и так далее. То есть это бы все было естественно изнутри, а не под давлением окружающего общества. Вся проблема это вот именно в навязывании обществом таких искусственных стандартов поведения и отношения, то, что нам придется когда-то менять.
Женщина без поддержки мужчины не может осуществлять духовный рост. Но современная ситуация показывает обратное. Женщина достигает очень больших высот и духовных в том числе. И зачастую без поддержки мужчины, без участия мужчины. Она решает и социальные, и бытовые вопросы, в том числе и духовные вопросы. Как вы считаете, изменилась ли ситуация?
Ситуация не изменилась, потому что наша природа неизменна. Но Каббала говорит о том, что если мужчина должен продвигаться, если он хочет продвигаться духовно, он обязан быть женатым, иметь семью, детей и взять на себя все те обязательства, которые должен взять на себя мужчина, муж, отец в семье. Без этого духовно продвигаться он не может. Женщина может продвигаться духовно, даже не будучи замужем, не будучи матерью и женой. То есть в этом случае мужчина обязан иметь свою половину для того, чтобы духовно продвигаться, а женщина в этом состоянии относительно самодостаточна. Она может продвигаться и не будучи замужем и матерью. Так что мы видим, что со стороны, с точки зрения духовной, как это описывает Каббала, женщина намного более совершенное существо, то есть ей меньше надо необходимых условий для духовного продвижения, чем мужчине. И мы видим, что и действительно мужчина, он должен себя очень ломать, он должен себя убеждать, он очень далек от духовного развития и менее к этому восприимчив, чем женщина. Мы даже видим это по устремлению женщины ко всему духовному, то она готова принять, она готова прочувствовать, она желает понять в себе эти все духовные изменения, которые в ней происходят. Она стремится к этому. Мы видим во всем мире, в рамках нашей Академии Каббалы у нас занимается примерно 1 300 000 человек. И из них больше женщин, причем намного больше, чем мужчин. Где-то, я думаю, 70%. Даже, может быть, и 75%. Потому что эта потребность на самом деле в духовном возвышении, она у женщин проявляется больше. Намного больше неудовлетворенность нашим миром, разочарование в семье, разочарование в работе. И если мужчина идет в какие-то глупые увлечения, футболы, там, пиво, друзья и так далее, и забывается в этом, и как-то находит в себе такие ложные цели, и уже в этом находится, то женщина не может. Она более внутренне, чувственно воспринимает пустоту и не может удовлетвориться вот такими вот целями, такими маленькими, как бы обезболивающими таблетками. И она приходит поэтому чаще к поиску духовного и к нам в нашу сеть изучения Каббалы.
Мы продолжаем наш разговор, и на самом деле заранее извиняемся перед вами в том, что среди наших вопросов, которых очень много на самом деле, у них нет определенной темы, но это очень общие вопросы, с одной стороны, под которыми, я думаю, может подписаться любая женщина, с другой стороны, это очень личные вопросы, которые идут от самого сердца. Угу. Правда, Юля?
Совершенно верно.
Вы меня
согласны
настраиваете.
Вы, насколько вы согласны с тем, что институт брака и семьи устарел на настоящий момент? То есть предпосылок экономических, социальных, моральных и нравственных для создания семьи, для совместного выживания стало гораздо меньше. Что вы думаете по этому поводу?
Вы абсолютно правы, Юля. Но дело в том, что мы таким сделали наше общество и наши отношения, и нашу жизнь. Это не потому, что природа так устроена. Природа устроена по-прежнему, как и была. В ее истинном виде мы должны спариваться, мы должны рожать детей, мы должны их воспитывать, мы должны заботиться о предках, мы должны заботиться о потомках. Без этого невозможно. То, что в нашей жизни мы сделали искусственные цивилизации, без взгляда на то, как они должны быть устроены, глядя на общество, глядя на природу, это наша проблема. Если бы мы видели в природе, как должно быть обустроено человеческое общество, домострой так называемый, мы бы сделали бы это совершенно по-другому. Мы бы не пришли к выводу о том, что семья уже не имеет смысла уже создавать семью, рожать детей. Вообще давайте поменяемся местами мужчины и женщины на пару поколений. Или сделаем себе нечто искусственное, какие-то самоудовлетворения сексуальные и вообще забудем друг о друге. Это все настолько искусственно создано нами, потому что мы не занимались уже на протяжении многих тысяч лет своим эгоизмом. Мы его не пытались как-то переделать. Мы максимум пытаемся его подавить, чтобы он не взорвался изнутри нас и не заставил пожирать друг друга. Мы пытаемся его вогнать в какие-то рамки приличия, каких-то общественных отношений, законов, запретов и так далее. Но мы никогда не пытались его исправить, переделать на лучшее использование, тот же наш внутренний, этот эгоизм. И поэтому мы загнали себя в такое состояние, когда кризис семьи, кризис брака, родителей детей, отрешенность вообще от всего. Но это неверное состояние человечества. Этот кризис идет вместе с остальными кризисами на нас. И он заставит нас все равно переделать себя, то есть исправлять себя. И тогда мы вознуждаемся увидеть вот эту картину природы, которую раскрывает Каббала, ту скрытую часть, относительно человеческого общества, когда мы, как сегодня, изучаем физические, химические, биологические всевозможные законы, мы знаем, каким образом правильно их для себя выгодно использовать. Если бы мы раскрыли таким же образом законы, которые соответствуют нашему уровню, человек, взаимодействие в семье, в обществе, в личной жизни сам собой, если бы мы это раскрыли и смогли бы таким образом существовать, исправить себя в соответствии с этими законами, уравновесить себя с природой, мы бы были бы абсолютно счастливыми. Я надеюсь, что весь этот кризис, который сейчас идет на человечество, он нас к этому приведет. Но ни в коем случае каббалисты не считают, что институт брака и вообще все эти природные, заложенные в нас, природные всевозможные формы вот такого вот общения, они уже себя изжили. Это изжил наш эгоизм сам себя. Мы его должны переделывать.
Я хотела спросить, здравствуйте, профессор. У меня двое детей, девочка и мальчик, мальчику 25 лет, девочке 23 года. Они только вступают в жизнь. А что бы вы посоветовали, что каббала думает о том, мне как матери, как правильно воспитывать и говорить, направлять их, учитывая сегодняшнюю ситуацию, учитывая то, те искажения, которые возникли в обществе и которые на самом деле еще и нарастают, на мой взгляд. Потому что я вижу, как им тяжело, и порой мне им нечего сказать.
К сожалению, это так. Я не могу агитировать за каббалу, потому что это не просто не для всех. Это если у человека существует к этому потребность, тогда он к этому приходит. Если он задается вопросом о смысле жизни и хочет найти на нее точный ответ, научный, четкий, исследуя, проверяя себя, раскрывая для себя ту часть, скрытую от нас часть мироздания, силы, которые на него действуют, силы, стоящие за материей, связь людей между собой, то, что от нас скрыто, следствие моих поступков, которые я не знаю, что происходит, действуя так или иначе, почему вдруг на меня сваливаются какие-то события. Если человек без этого не может существовать, его интересует вот точно узнать, для чего он существует, тогда он приходит в каббалу. И тогда для него становится, конечно, все по-иному. Он проникается вот этой методикой, которая позволяет раскрыть, как физика в нашем мире, позволяет раскрыть еще дополнительную часть мира, управляющую нами. И тогда уже он, естественно, чувствует себя уверенней, спокойней, он уже понимает, с чем он имеет дело, где он находится на самом деле. Так мы не понимаем, где. Мы находимся, как запуганные дети в нашем мире, создали для себя какой-то маленький вот такой вот более-менее городок, и в нем существуем. Я не знаю, что посоветовать в настоящее время. Я затрудняюсь даже ответить, потому что человек, который находится где-то в любой точке мира, и ему плохо, или он растерян, или не знает, как действовать, он просто должен разобраться в себе. Вот научить детей разбираться в себе. Потому что, в принципе, мир мы постигаем через себя, через самопознание. У меня трое детей. 35 лет старшему сыну, 28 лет старшей дочке и 24 года младшей дочке. Дочь старшая, доктор, она генетик, доктор наук. Дочь младшая сейчас делает тоже докторат по философии и каббале. И сын, у него издательство свое, он живет в Северной Америке. Все они получили от меня серьезное воспитание каббалистическое, поэтому я был спокоен, что я им даю правильную путевку в жизнь. Причем сын должен был оставить родителей, по состоянию здоровья он живет именно на севере, у него такое особое заболевание, когда ему нужен очень холодный климат. И я не боялся его отпустить, буквально 14-летний мальчик уехал один совершенно в чужие края, и я не боялся ни наркотиков, никаких проблем, ничего. И вот он нормально вырос, он нашел себе невесту, он женился, у него семья, у него свое дело, и занимается вместе с нами в нашей системе. Надо каким-то образом... Я думаю, что самое главное в воспитании – это пример. Личный пример. Когда дети дома чувствуют, когда родители показывают им пример, как себя вести, как надо смотреть на мир, разговаривать с ними больше, больше делать их сотоварищами. В таком случае ребенок будет ощущать вас как свою самую близкую среду. И он от этого не сможет избавиться, потому что природа так запрограммировала, что мы все равно получаем от родителей, если только родители, конечно, не скрываются от этого, самое сильное восприятие, воспитание. Неважно, какого возраста дети. Причем неважно. Если вы правильно будете себя с ними вести, показывая пример и располагая их, все время делясь с ними, то вы увидите, что вы им заметите очень многое из того мира, который находится вне семьи.
Еще один вопрос. Мир настолько сложен и многогранен. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, куда он движется? Какие, в общем-то, направления развития этого мира в дальнейшем, через 10 лет, через 100 лет, через большее количество лет? Можно ли определить ценности, по которым мы будем существовать именно сейчас? Каковы они?
Мир состоит всего лишь, вся наша Вселенная состоит из одного материала – желание насладиться. Это на неживом, на животном, на растительном и на человеческом уровне всего лишь один маленький эгоизм. Разные виды эгоизма создают разные объекты. Эгоизм маленький – это минерал. Причем разные виды эгоизма в нем дают нам разнообразные свойства минералов, комбинации атомов, молекул, их структурные решетки и так далее. Больший эгоизм создает растение, которое уже поглощает, выделяет, берет полезные вещества, выделяет вредные вещества. Еще больший эгоизм создает животный облик, когда уже надо передвигаться, взаимодействовать между собой, рожать и воспитывать и так далее. Еще больший эгоизм создает человека. То есть внутри природы находится эгоистическое желание наполниться, насладить, развиться, распространиться. Проблема в том, что неживая растительная и животная природа, они находятся под четким управлением самой природы. Все объекты, неживые, растительные и животные, они инстинктивно управляются. У них нет свободы воли, и поэтому нет с их стороны никаких проблем. Они не ошибаются. А человек на своем животном уровне, то есть на телесном уровне, он запущен со стороны природы, и поэтому мы не должны заботиться о том, как работает наше тело. Но со стороны его общественного уровня, то есть то, что касается человека во мне, тут я со стороны природы не получаю точных указаний, инстинктивных, чтобы выполнять инстинктивно их и быть как животное. Мне дается тут свобода воли. И вот тут я накручиваю все проблемы. Каббала говорит о том, что Каббала, она появилась вообще в древнем Вавилоне. Это древневавилонское знание. Когда еще все человечество было на этой маленькой территории древнего Вавилона, существовало как одна простая семья. И вдруг в них вспыхнул первый раз эгоизм. В этом человечестве. И они задумали построить Вавилонскую башню. Они настолько стали эгоистичными, что они перестали понимать друг друга. Поэтому как бы оттуда произошло множество языков. Они стали настолько отталкиваться друг от друга, вместо того, чтобы жить как одна семья, что они разделились, разбрелись оттуда по всей земле. И вот оттам и появилась эта каббалистическая теория, наука, в принципе. Физика сама по себе она. Что эгоизм постоянно растет в человечестве и в каждом из нас, для того, чтобы мы над ним возвышались. Насколько он в тебе растет, а ты должен все равно над ним, возвышаясь, пытаться соединиться с другими, как в одной семье. Поэтому каббалисты, которые там в древнем Вавилоне появились, они и говорили: ребята, мы неправильно делаем. Мы сейчас поддаемся той эгоистической природе, которая в первый раз у нас возникла. Мы должны, наоборот, остаться одной семьей. Вопреки тому эгоизму, который сейчас у нас появился, отталкивает меня от других, заставляет меня использовать других и так далее. Нет, давайте мы над ним приподнимемся и начнем правильно взаимодействовать между собой. Все равно останемся маленькой семьей. И тогда мы войдем в унисон с природой. Потому что вся природа гармонична. Вся природа построена как клетки в нашем теле. Где каждая клетка, хотя она эгоистична, вот если мы возьмем саму клетку, будем ее исследовать, она эгоистична. Но когда она находится в теле, она сразу же становится альтруистической. Она сразу же работает на отдачу всему телу, иначе тело не проживет. А если она начнет потреблять вокруг себя все остальные клетки, она станет раковой клеткой. Понимаете? Поэтому в наше время эта болезнь настолько распространена, что мы все ужасно эгоистичны. Так вот, тогда эта наука появилась, и она говорит о том, что если вы не возьмете меня как в качестве адаптации к возникшим проблемам, это написано в древнем Мидраше, в древнем комментарии, такой есть древний комментарий, так и называется, большой Мидраш, то тогда вы уйдете совершенно не в хорошее развитие. Оно будет продолжаться до 1995 года. И так точно как часы. То, что написано в Кабале, начиная с древнего Вавилона, и до нашего времени рос эгоизм, и в связи с ростом эгоизма были восстания, войны, человечество изобретало всевозможные теории, как себя вести, как строить, обустраивать государство и так далее. Развивалось таким образом под воздействием эгоизма до нашего времени. А в наше время появляется вот эта отрешенность. Появляется осознание того, что эгоизм, он нас не наполняет. Он нас не приводит к состоянию вечности, совершенства, ощущения нормальной жизни. А каждый раз, когда я желаю наполнить себя, я тут же становлюсь пустым. И это очень простой закон физически. Если я желаю что-то получить, вот это, допустим, мое желание, это чашечка, желание. В это желание входит наслаждение. Как только наслаждение вошло в желание, оно желание нейтрализует. Я хотел пить, сделал пару глотков воды, я уже не хочу. Пропало желание, пропало наслаждение. И у меня нет ощущения того, что я существую. Потому что ощущение наслаждения – это ощущение жизни. Значит, я снова должен бежать за каким-то наслаждением. Чем бы я еще мог себя насладить? И вот тут средства массовой информации, рекламы и так далее нам поставляют, нам говорят о том, этим может быть. И я все время бегаю за новыми желаниями и за новыми наслаждениями. И никогда не остаюсь полным, довольным, наполненным. И это продолжалось до нашего времени. И каббалисты поэтому тихо сидели и молчали. Ничего нельзя было человечеству доказать. И только в наше время, когда наш эгоизм дошел до того, что привел нас к общему кризису на всех уровнях, наркотики, депрессии, террор, разлад семьи, международные всевозможные проблемы. И причем это все в один раз. Кризис наук, кризис воспитания. Все вместе. Теперь этому уже хода дальше нет. Как указано в Каббале, теперь нам только надо осознать, что это кризис. Его начало только лишь. Он постоянный и будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернемся вот к этой методике. То есть не приподнимемся над нашим эгоизмом и снова не создадим одну общую единую семью. Это кажется несбыточным, но на самом деле мы очень близки к этому. Надо видеть эти законы природы, эти силы, которые вокруг нас сейчас сорганизовываются. Они нас заставят к этому прийти. Распространение каббалы, оно просто позволит немножко быстрее осознать эту проблему и решить ее до того, как давление и страдания заставят. Поэтому мы занимаемся распространением каббалы.
Скажите, пожалуйста, как вы полагаете, сколько времени потребуется человечеству, чтобы выйти из этого кризиса?
Это зависит только от нас. В этом единственная наша свобода воли. Исправить себя, приподнявшись над нашим эгоизмом. Это зависит от нас, поэтому времени нету, начиная с сегодняшнего дня, и в нашем распоряжении есть еще где-то 230 лет. До 6 тысяч лет. Со дня, это ведет отсчет со дня первого человека, в котором этот эгоизм вспыхнул и заставил его раскрыть для себя методику исправления. Его звали Адамом. От него у нас есть книга, которая называется «Тайный ангел», «Тайная сила». Вот эта книга по сей день существует, мы ее изучаем. Она была написана 5767 лет назад. И она у нас, она существует, ее можно прочитать, ее можно... У меня даже она на русском языке немножко оттуда переведено. Так что... И он еще об этом писал. И от его появления, то есть от первого возникновения методики исправления эгоизма и до полной реализации этого вселенского эгоизма должно пройти 6 тысяч лет. Но, может быть, раньше, если мы пожелаем сделать это самостоятельно. Поэтому мы распространяем каббалу, чтобы не ждать этих больших, огромных страданий, знаете, палкой к счастью, а прийти к этому самому.
говорили, что природа и движет желание насладиться в глобальном смысле. Если говорить о такой части человеческого существования, как сексуальное, эротическое удовольствие, то эти отношения сейчас переживают тоже очень значительную трансформацию. Вот мы хотим продолжить эту тему.
В наши дни есть секс, он есть повсеместно, он есть на ТВ, он есть в поп-культуре, он есть в журналах, везде. Но нету истинной глубинной близости. И недавно были произведены исследования, и многие женщины страдают в наши дни отсутствием глубинного вагинального оргазма. Что вы посоветуете женщинам в такой ситуации? Да? То есть есть проблема большая между женщиной и мужчиной. Мужчина не может взять, женщина не может отдаться. Смешались роли, и мы уже не можем вступать в такие отношения, которые бы оправдывали семью, сосуществование мужчины и женщины. Что вы посоветуете?
У меня первая специальность — медицинская биологическая кибернетика, так что я проходил практику в 4-м Ленинградском роддоме и там писал свой диплом, так что мне известны все эти проблемы. Кроме того, я в течение многих-многих лет после этого работал с медиками. И что я хочу сказать? Никогда не было правильных отношений между мужчиной и женщиной. И никогда не было, нам кажется, что были, на самом деле просто люди были менее эгоистичны, менее, у них были меньшие запросы. Они не смотрели на секс, как сегодня мы смотрим на секс. Они смотрели как на нормальное общение мужчины и женщины, которое в том числе и необходимо для того, чтобы создать между ними определенную близость и продолжить эти отношения в семье, в воспитании и так далее. Если люди живут даже в одной комнате друг с другом, но они не спариваются, что значит, сексуально не живут вместе, то у них между ними связи нет. Это нам абсолютно четко понятно. Поэтому необходима сексуальная связь между полами, без этого не может существовать семья. Это совершенно ясно. Но дело в том, что одно дело, когда это существует на основе правильного взаимодействия между собой, когда, если это не эгоистическое использование друг друга, когда, утолившись, ты отворачиваешься от второго, от своего партнера, и тебе больше от него ничего не надо. Просто тебе надо, чтобы рядом с тобой он существовал, для того, чтобы ты, так сказать, если тебя давит нервы или что-то, какие-то сексуальные желания, быстренько их реализовал и снова вперед в бой, там, куда-то к своим интересам и занятиям. Каббала говорит о том, что в рамках вот этого всеобщего исправления нашего отношения к себе, к природе, к отношениям между людьми, в первую очередь надо исправить отношения в семье. То есть вернуть любовь, которой никогда не было, но которая существует со стороны природы. Когда любовь — это значит, если я понимаю все твои запросы, желания и ставлю их выше своих, а ты то же самое по отношению ко мне. И только таким образом мы между собой существуем. Если таким образом мы между собой общаемся, то представьте себе, если бы мы таким образом между собой вообще подготовились бы к сексу, каким бы он был. Я бы переживал бы собственный оргазм вместе с оргазмом своего партнера. И наоборот. Вот тогда бы мы могли бы понять, что значит настоящий секс. Сегодня ни один человек в мире не представляет даже, что это такое. Потому что ни один человек не может войти в другого, облачиться в другого, сделать так, чтобы это было ради него, и при этом воспринять одновременно и пережить вот это вот огромное наслаждение, самое на самом деле большое в нашем мире. Так говорит Каббала. Каббала говорит даже более того. Она говорит о том, что в нашем мире единственные люди, у которых существуют настоящие сексуальные желания и наслаждения, это каббалисты. Потому что они способны выйти на этот уровень взаимодействия с партнером, о котором я сейчас говорил. Ну, хотя бы ради этого надо изучать каббалу.
Допускает ли каббала и что думает каббала? Что думаете лично вы по поводу супружеской неверности?
Каббала вообще относится к этому ко всему очень просто. Если это уже существует внутри человека, ну какая разница, это, существует ли это снаружи тоже или нет. Дело, каббала заботится о воспитании, каббала заботится о духовной связи между людьми. И поэтому, если там она нарушается, естественно, когда-то это приведет и к какому-то нарушению в супружеской верности, и тогда уже не важно, что там будет. А если мы держим друг друга всякими обязательствами, подозрениями, угрозой суда, разделом имущества и всего прочего, стыдом, общественным порицанием, там, это все становится все более и более таким малообязующим. Поэтому опять-таки приходим к вопросу о необходимости воспитания. Я вам только одно могу сказать. Если бы человек понимал, чего он лишается при правильном своем взаимодействии, духовном взаимодействии с партнером, никто бы не пошел бы просто так на посторонний секс. Но для этого необходимо действительно воспитать людей. Они бы убедились в том, что вот это вот отправление животное вот этих вот вроде бы таких нужных физиологических и вообще актов, оно на самом деле может принести такой на духовном уровне огромный довесок, такого ощущения. У женщины немножко, кстати говоря, это есть по сравнению с мужчинами. Ей необходимо участие, необходима связь духовная с партнером, хоть какая-то, хоть в чем-то. Ей необходимо какое-то внимание с его стороны. Мужчине же это вообще не надо. Мужчине надо очень много исправляться, чтобы дойти до такого уровня. Поэтому каббала, конечно, она очень много об этом говорит. Самая великая связь между людьми называется половым слиянием, ну, духовным слиянием. Самая большая поэма, которая написана на эту тему, это «Песнь песней». В общем-то, такая древняя и в то же время такая сексуальная вроде бы поэма, где рассказывается о любви и о стремлении таком друг к другу. Каббала называет самое большое наслаждение слиянием. И говорит еще раз о том, что в нашем мире подобное слияние половое, оно подобно слиянию в духовном мире, духовному слиянию. То есть мы можем достичь в миллиарды раз больших наслаждений, чем в нашем мире, если мы еще и духовно войдем в контакт правильно друг с другом.
Поняла. То есть в основе семьи и брака духовная связь, правильно?
Да.
И все остальное потом.
Рав, как вы относитесь к красивым женщинам?
Красота, кстати говоря, вы понимаете сами, что она есть внешняя и внутренняя. И когда люди долго живут, вы знаете, что они уже не видят друг друга, они видят внутренность друг друга. Им даже трудно сосредоточиться на внешнем образе, для них человек уже представляет целый комплекс. И они его любят изнутри. Так же, как мать не замечает в своих детях, что они как-то, может быть, даже уродливы в чем-то. Потому что для нее они красивы. Она их любит. И поэтому и сказано, что все уродства покрывает любовь. То есть, какой бы угодно ни был снаружи человек, если он внутренне красив, ты это обнаружил, ты к этому привязался, это тебе близко, ты перестаешь абсолютно замечать внешний образ. И так мы видим, в принципе, у женщин. Женщины любят мужчин, они их любят внутри. Они не смотрят на красоту, на внешнюю. У мужчин это проблема. У них животная внешность, для них это практически все. А у женщин нет. У них востребованы же внутренние какие-то качества мужчин. Смотрите, насколько женщина внутренне богаче и выше мужчины в этом отношении тоже стоит. Поэтому говорить о красоте, конечно, как мужчина я замечаю внешнюю красоту, несомненно. Но как человек меня все-таки привлекают не вампиры, красивые такие снаружи, а добрые. Красота вообще в каббале раскрывается как доброта. Вот это как бы синоним красоты. Когда человек поднимается над своим эгоизмом, он становится добрым к остальным. Вот это его доброта, когда воспринимается, тогда возникает к нему любовь. Тогда ты на него обращаешь внимание, с ним ты желаешь быть близким. И тогда на красивых женщин, конечно, смотришь как на витрину, но нет, в каббале все-таки возникает потребность во внутреннем контакте. Заставляйте своих мужчин немножко поменять ориентацию. уже очень все направлено сегодня пока еще на внешность. Вот эти кризисы, которые сейчас у нас, они нас заставят просто поменять наше отношение к сути, к ценностям. И все-таки обратить внимание на внутреннего человека, а не на внешнего.
На самом деле мы работаем вот с Юлией в сфере моды, в сфере красоты, очень связаны с этой сферой. И можем наблюдать такую тенденцию, которая возникла, положим, там 5 или там немножко более лет назад, когда возникло течение в моде совершенно новой эстетики, которая противоречит классическим законам красоты, просто внешне, если говорить о внешней стороне дела. И это возникло как раз, как нам кажется, в ответ на, может быть, условность сегодняшнего представления о красоте. Может быть, в ответ на то, что эта красота очень условна, действительно очень поверхностна. Но я хотела вас спросить, а что же делать красивым женщинам? На самом деле...
Что же делать некрасивым?
А на самом деле, ведь красота, это мы видим примеры и из жизни, и из литературы, и из искусства. Красота во многом дается в испытании, а не как обещание счастья, как думают многие. Человеку дарят красоту и взамен требуют дань. Что вы об этом думаете?
Это очень сложный вопрос, потому что он связан с вопросом происхождения душ, их духовного корня, потому что души нисходят в наш мир, облачаются в тела и дают в наших телах вот те или иные формы, черты, проявляясь через тело так, что мы видим или то, или того, или другого человека. Надо в таком случае уже говорить не о самом человеке, а о том, почему проявляется он в таком виде, красивым или некрасивым, безобразным даже, может быть, или отталкивающим, или даже, может быть, какое-то безобразие на нем, но выглядит привлекательно все равно почему-то и так далее. То есть это очень, я хочу сказать, что это очень глубокий и такой духовный вопрос. Но... Лично Каббала говорит о том, что мужчина должен относиться к женщине, поскольку он находится в нашем мире и должен одновременно подниматься духовно, он должен относиться к женщине так, что женщина не должна его отталкивать. Если он выбирает, допустим, для себя женщину и женщину-мужчину, они не должны внешне отталкивать друг друга. Только это должно быть необходимым условием. Остальное – достаточные условия искать внутри. Все остальное должно быть только лишь построено на внутренних контактах. То есть мы должны, конечно, принять во внимание внешний вид нашего партнера, но это только для того, чтобы этот внешний вид не отталкивал нас, для того, чтобы продолжать создавать внутренний такой диалог, контакт между собой. И тогда мы достигнем настоящего комфорта в наших отношениях.
Женщины во всем мире, и особенно в России, где очень много красивых женщин, как вы, может быть, знаете, испытывают огромный прессинг со стороны культа молодости и красоты. Тратятся неимоверные средства, деньги на то, чтобы выглядеть красиво, выглядеть стильно. Наши клиенты, многие, приходят к нам, да, с просьбой сделать их красивыми. Как вы считаете, стремление красиво и стильно выглядеть, гордыня?
Нет. Гордыня – это совершенно не то. Есть у нас стремление к власти, к славе, к знаниям, там, к богатству и так далее. То, о чем вы говорите, это не что-то, относящееся к общественным взаимоотношениям, как «я желаю властвовать над кем-то», «я желаю быть известным» и так далее. Нет. Женское стремление быть красивой – это естественное, идущее от природы, инстинктивное стремление. Женщина может быть в каких угодно состояниях, она все равно обязана как-то посмотреть на себя и как-то что-то из себя сделать. В самых плохих состояниях она все равно думает о красоте. Поэтому мы не можем это связывать совершенно даже со свободой воли. Таким образом, природа ее вынуждает. Тут надо принять во внимание даже вот эту часть. И поэтому ни в коем случае мы не должны не укорять за это женщин. Я бы даже более того сделал, я бы ввел бы обязательно в школах курс ухода за собой. Да и для женщин, и для мужчин тоже, чтобы они не выглядели вот такими, как мы это видим. И обязательно ввел бы эти... Потому что люди должны общаться, они должны правильно показывать себя друг другу. Они должны настраивать друг друга на правильное общение, понимание себя. Вы сами знаете, это целая наука. Но, к сожалению, это наше воспитание сегодня, оно все это упускает. Я не считаю совершенно, что это гордыня. Я считаю, что женщине надо предоставить в этом отношении все возможности быть красивой. Я более того считаю, что эта потребность в красоте, которая... Женщина же даже не для мужчин, она для себя больше. Или для других женщин пытается так выглядеть. Тут некоторое соперничество, но это естественное животное. И у животном, и в животном мире, и у животных существует такого же типа поведения. Так что нельзя... Я не хочу этим ни в коем случае принизить это все. Я говорю о том, что эта потребность, она естественная. И поэтому общество даже обязано было бы заботиться о том, чтобы ее удовлетворить, эту потребность. И я считаю, что просто вот женщина по сравнению с мужчинами должна получать, допустим, там, не знаю, наверное, количество рублей в месяц больше для того, чтобы суметь ухаживать за собой. Потому что это является ее естественной потребностью. Вот эти деньги, они должны уходить только на это. Вы представляете, насколько бы женщины чувствовали себя намного лучше и бодрее, веселее, приятнее, благодарней обществу, если бы у них... Да вот просто знак такой маленького внимания.
Я хотела бы спросить, профессор, вот люди встречаются, влюбляются, потом женятся. Через какое-то время они обнаруживают, что они абсолютно чужие друг другу. Вот. Как правильно делать выбор, как правильно принимать решение? Руководствуется только чувством? Только чувством, или же, возможно, включать разум, чтобы понимать, насколько этот человек, за которого ты выходишь замуж, он способен совместно жить, создавать семью, воспитывать детей, насколько вот, как правильно делать выбор?
К сожалению, мы не знаем, как правильно делать выбор. Нас не воспитывали этому нигде. Ни в школе, ни родители сами не знали, потому что их не воспитывали. Почему бы в школе, вот в России, Россия же все-таки такая организованная страна, хотя и сейчас пытались ее переделать и так далее, все равно жестко регламентировано образование и так далее. Почему бы не сделать в школе, глядя на распад семьи, серьезное преподавание, что такое семья? Как вести себя в семье, как воспитываться, как воспитывать детей и так далее. Это же целая наука, без которой государство, без которой мир не может существовать. Смотрите, как мы это упускаем. Неужели более нужно человеку знать какие-то законы Ньютона? Все равно он их не помнит. А это законы существования себя в семье, с детьми, с родителями. Объяснить человеку с точки зрения биологии, психологии, его поведения – и правильное взаимоотношение с остальными, с близкими, это, по-моему, самая необходимая наука. Смотрите, что делается. Почему мы об этом даже не думаем? Смотрите, насколько мы вообще, ну, глупые люди, что ли. Я даже не знаю, как сказать. Я, знаете, я помню, когда нас, второкурсников, студентов из Ленинградского вуза, наш профессор повел в морг, а потом привел в родильное отделение. И как мы были в шоке от всех вот этих вот... Потом в Ленинградский этот дом для душевнобольных, клинику и так далее. То есть насколько мы были потрясены вот этими всеми, и нам было уже по 19 лет, но все равно я помню, глядя первый раз на роды, там были очень сложные роды, нам попались, там перенелобное прилежание плода и так далее. Глядя на роды, мы после этого, мальчишки, вышли в шоковом состоянии из родилки. Мы даже не могли разговаривать друг с другом. Я помню, как с тех пор, а я был абсолютно как все, таким же, знаете, я помню, с тех пор у меня изменилось отношение к женщинам. Я начал относиться к ним с уважением, знаете, как, не с жалостью, может быть, но с участием. С таким, знаете, я видел, что это такое, насколько это большая, ну, я не знаю, насколько это... проблемы, насколько женщина страдает. Я бы показывал бы это все школьникам. Я бы водил бы их через все вот эти места. Я бы их развивал бы. Вот это называется обучать человечка жизни маленького, чтобы он вырос и понимал, с чем он имеет дело. Вы говорите, как он может знакомиться, откуда он может знать, с кем он будет жить. Раньше при маленьком эгоизме таких вопросов не возникало. Родители находили, или сам находил свою половину, или она его, и все. Сегодня они живут 10 лет вместе. Потом расписываются. Как только расписались, уже не могут дальше жить. Феномен. Потому что становятся обязанными друг другу, а эгоизм этого не терпит. Если бы не были обязаны друг другу своей подписью, он бы это терпел. Потому что в любой момент эгоизму казалось бы, я могу от нее уйти. Как только эгоизм чувствует, что вот он, включили его в эти рамки, он терпеть уже дальше не может. Поэтому здесь ничего не поможет, кроме как компенсации правильным воспитанием. Если человек увидит, что он выигрывает, действительно выигрывает от правильно построенной семьи, у него не будет никаких проблем, он захочет быть внутри ее. Мы все-таки желание насладиться. Это наша природа, эгоистическое желание насладиться. Если мы бы знали, каким образом мы можем насладить друг друга, я бы никогда бы не смог бы оторваться ни от своего партнера сексуального, ни от семьи, ни от чего другого. Единственное, что надо понимать, как это сделать.
Если это уже случилось, что же делать? Если уже выбор произошел, вот, а понимание не возникло, стоит ли менять партнера или пытаться еще как-то договориться?
Человеку кажется, что это возможно, и что будет еще какие-то другие, может быть, более лучшие партнеры. Я думаю, что здесь необходимы просто консультации специалистов. Лично, если ко мне обращаются, я говорю очень просто. Вы должны начать заниматься чем-то общим. Возьмите себе какое-то общее занятие. Вы должны стать партнерами не в семейной жизни, в чем-то постороннем. Если вы начнете что-то делать, там, что-то строить, что-то предпринимать, неважно что, это послужит раскрытию друг друга, это послужит построением общих каких-то взаимосвязей. Но, как правило, такие люди, которые обращаются, я им советую прийти к нам на занятия. Прослушав несколько лекций, они начинают понимать вот эту систему, и она им помогает, в большинстве случаев, помогает сохранить брак. Ну, а если нет, тогда уже ничего не сделаешь. Бывает и такое.
Вот ли статистика положительных примеров и отрицательных? Сохраненного брака и все-таки разрушенного? После ваших консультаций имеется в виду?
Ну, вообще, я не консультант по вопросам брака. Это я говорю просто о людях, которые уже приходят ко мне на занятия из лекционного зала у нас здесь существует. Или среди моих учеников по всему миру. Это тоже огромное количество людей с постоянными проблемами. Мы пытаемся, во-первых, найти всегда партнера друг другу, то есть выдать замуж или женить. Мы не терпим на рамках нашей всеобщей Академии Каббалы по всему миру, чтобы люди болтались, что ли, неустроенными в этом отношении. То есть, если у меня существует, допустим, 600-700 там человек незамужних, то я подыскиваю для них таких же неженатиков и так далее. Не я подыскиваю, но у нас существует на это дело такая система, которая заботится об этом. Я считаю, что невозможно создание семьи крепкой по-настоящему, если люди не связаны чем-то друг с другом, кроме как вот этой семьей, детьми, пеленками и так далее. Невозможно. Надо чем-то их соединить.
А что касается страстного сексуального влечения партнеров друг к другу, это необходимо для брака, как вы считаете?
Я думаю, что это появляется впоследствии. Правда, есть такое, что вот это мой тип, как у животных. Существует вот такое ощущение, когда я ощущаю каким-то своим животным внутренним аппаратом, что вот это мой тип. И точно настроен на связь именно с этим типом. А есть такая связь, которая уже идет совершенно по другим каналам. Она не отталкивает, и он не отталкивает ее, но происходит затем постепенное раскрытие духовное друг друга. И оно такое дополняющее сексуальную жизнь, что ее не заменишь никаким бурным, неестественным, ни каким-то, может быть, искусственным сексуальным другим каким-то оргазмом. Я считаю, что на самом деле только чувственное, то есть половое удовлетворение, без какого-то дополнения к нему разумного, компенсации духовной, долго не просуществует.
В некоторых источниках мы встречаемся с позицией, что все предопределено в этом мире, да, и что бы мы ни делали, в принципе, что-то предначертано, и какая-то жизненная миссия, карма, то есть от наших действий не зависит глобальное, да, наше жизненное воплощение. Другие источники, да, они наоборот пропагандируют совершенно кардинально иную позицию, что человек кузнец собственного счастья, да, и все, абсолютно все в наших руках. И есть промежуточные какие-то учения, например, есть в Москве модный ныне писатель Вадим Зеланд, который считает, что каждый наш шаг в настоящем, он перепрограммирует слегка, может быть, да, как-то влияет на наше будущее. Вот какой позиции придерживается Каббала, как считаете именно вы?
Каббала говорит о том, что кроме духовного развития, вся остальная жизнь человека четко запрограммирована. И все мы подобны куклам на веревочках, которыми двигают высшие силы, для того, чтобы привести нас к абсолютно полному разочарованию от эгоистического нашего развития. Как только человек в своем этом жизненном пути на протяжении многих своих кругооборотов жизни достигает такого момента, когда в нем происходит абсолютное разочарование, и он должен узнать смысл своей жизни и попытаться выскочить из нее, хоть немножко приподняться, увидеть, где он и для чего он существует. Иначе еще 5 лет или еще 50 лет, ну какая разница? Вот настолько он чувствует, что жизнь никчемна, если нет нечто большего в его восприятии. Если человек начинает в эту сторону двигаться с правильной методикой постижения смысла жизни, то только в этом направлении существует свобода воли. Все остальные наши движения, они абсолютно не свободны, запрограммированы. И мы их просто, в нас существует только иллюзия свободы, потому что мы не знаем, кто же нами двигает и почему нами двигают. Я вдруг начинаю чувствовать, я этого хочу, я об этом думаю, я куда-то стремлюсь, на меня что-то подействовало. Почему это происходит вдруг? Я не знаю, это уже от меня скрыто. Я вижу только внешнюю картину, когда это достигает моих ощущений. И поэтому мне кажется, что все происходит спонтанно, и я являюсь участником или даже создателем этих всех деяний вокруг себя. Так что, на самом деле, поднимаясь на более высший уровень и глядя на наш мир свыше, со стороны, видно, что мы являемся в этом мире практически животными. И только лишь в направлении роста вверх существует в нас свобода воли.
Спасибо. Спасибо вам большое, Раф. Спасибо за этот разговор. Как редко мужчина и женщина может иметь возможность и может иметь такое стремление и желание вместе искать решение волнующих проблем. Мне кажется, что наш сегодняшний разговор этот очень символичен. Нам хочется так думать.
Я знаю, что решение этой проблемы между мужчиной и женщиной на глубоком, самом глубоком ее уровне, там, где заложена на самом деле эта проблема, если бы она была решена, этим были бы решены вообще все наши проблемы. Потому что это основа всей жизни. Я очень рад, что вы занимаетесь этим, что вы открываете такой форум «Женщина в современном мире». Я надеюсь, что это не просто женщина в современном мире, знаете, как это представляют себе мужчины, а это основа жизни, это та тема, которая затронет самые глубинные проблемы и приведет к правильному решению всех наших проблем. Если мы женщину, ее отношение к жизни поставим во главу, если мы начнем слушать ее, и, кстати говоря, Каббала абсолютно четко призывает к этому, слушать, муж должен прислушиваться к жене и в любых сложных вопросах спрашивать ее совета, потому что мы знаем, в нашем мире женщина ошибается намного меньше, чем мужчина. Мужчина всегда ошибается, он полон фантазии, он как большой ребенок. Поэтому женщина в современном мире – это тема, которая, я думаю, может решить все наши вопросы. Я вам желаю удачи, успехов и вырасти такими, чтобы вы исправили весь мир.
Спасибо. До свидания, до встречи.
До свидания.